Поводом для сегодняшнего занятия послужила одна статья в газете «Ахмадия». Статью мне рассказали примерно пару месяцев назад, поэтому я некоторые детали, может, и не точно помню, но общий смысл был такой. Значит, один человек пришел навестить другого, тот был выложен на пути в следующий мир, болен сильный, та болезнь, которую не лечится. И человек был в состоянии подавленности, больной. Значит, вот этот тот визитор, он потом написал вот вопрос эту газету, и там есть такая рубрика, в которой отвечают на разного рода вопросы. И он поставил вопрос, как вот быть в такой ситуации, что можно сказать человеку. И тот, который отвечает, привел Гемору, Санхедрин, где говорилось, что когда Раби Лезер сильно заболел, у него было большое страдание, то пришли его 4 ученика, Раби Тарфун, Раби Ишуа, еще кто-то, Раби Лоза бен Зария и Раби Акива. И каждый стал его как-то успокаивать в такой ситуации. Ну и первые 3, они как бы говорили хвалу Раби Лезер, чего он достиг в этом мире. А Раби Акива сказал Хавивина Сурим, любимые страдания.
Не отключились на телефон.
Любимые страдания. Ну и ответ был в том, что даже вот когда человек оказывается в ситуации трудной, до этого он мог изучать Тору, и его, так сказать, достижения были в этой области, приносили ему счастье другим. Но вот сейчас, в той ситуации, в которой он оказался, другой мацав, другая ситуация, надо принимать жизнь, какая она есть, и в этой ситуации тоже служить Хакодеш Боруху. Я сказал Раби Акива. Это объяснение как раз устроило Раби Лезер, больше, чем предыдущие 3. Вот такой был ответ. Вроде все правильно. Но здесь есть 2 проблемы. Когда я это услышал, я сказал, надо почитать Гемору, что там написано на самом деле. Потому что тот ответ, который Раби Лезер получил от Раби Акива, он что, до этого не знал этого? Новость какую-то для себя услышал, что ли? Здесь, с которым мы все знакомы, что там что-то другое происходит. И вторая проблема здесь, как бы Гемора выглядит как урок морали. Служи Хакодеш Боруху в любой ситуации, который оказался. Я изучаю Гемору уже несколько лет и пытаюсь найти там что-то более глубокое, чем просто обычные уроки, которые можно прочитать в газете. Дальше, значит, эта история, о которой сейчас говорим, она является в каком-то смысле неплохой иллюстрацией к тому занятию, которое было в прошлый раз. 4 царство, в чем его суть, мы говорили. Мир сводится к одномерному пространству. Глубина изгоняется. Вот пример явной иллюстрации в плане Торы, изучения Торы. Даже где-то происходит. А в самой Торе это происходит. 4 царство властвует. Значит, сейчас мы попробуем изучить эту Гемору. Но, значит, Гемора на самом деле приводит 2 истории про посещение Раби Лезера. И та, которая была приведена в газете, она рассказана здесь 2. И мы пойдем в том порядке, как здесь, в Гемору. Начнем с первой истории, а следующую историю поведем будет на другой раз. Так, значит, история развивается так. Кешехол Раби Лезер, когда заболел Раби Лезер, нихнасу талмидов, пришли к нему его ученики навестить его. Омр лахэм сказал им, «Эйма аза ешбойлум, гнев крепкий, сильный, есть в мире». Ну, что он имеет в виду, пока не ясно. Но когда ученики услышали, начали они плакать. И Раби Акива, он начал смеяться. Ну, противоположная совершенно реакция. Первая реакция понятная. Вторая реакция смеха вроде неуместна. Явно. Но прежде чем, так сказать, идти на причины, почему так произошло, что стояло за этими двумя принципиально разными линиями поведения, обратим внимание на то, чему уже Гемора учит. Мы сейчас будем идти не то, что как бы строчка за строчкой, а слово за словом. Ни одного слова пропускать не будем. Первое, что мы видим, есть разные эмоциональные реакции. Плач и смех. Пришли утешать больного. Не то, что утешать, помогать ему как-то. Мы видим, Гемора говорит, что есть два способа помощи. Первое – это через плач, и второе – это через смех. Что достигает плач? Есть элемент сочувствия. Человек понимает, больной, испытывающий цар, что вокруг него люди, которые как бы внутренне участвуют в том, что с ним происходит. Это дает как бы поддержку его душе и снимает страдания в каком-то смысле. Он видит, что не один в этой ситуации. Другие тоже сюда вошли внутренне. То, что он не один, это ему помогает. Смех. Тут совсем по-другому. Ты находишься в такой ситуации нелегкой, мягко говоря. Но можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, которая позитивная, и обрадоваться этому. И смех – выражение этого, и тогда человек уже получает как бы не то, что вот пришли другие и вошли в его ситуацию. Шел человек, который вывел его из того положения, в котором он находится. Показывается, что вот есть другой угол зрения на то, что происходит. Не просто вот есть какие-то общие слова о том, что давай служить Ашем. А есть определенная идея, она правильная, она существует, ты ее просто не видишь. Но посмотри на нее, и тогда будет место радости. И вот это эмоциональное, так сказать, движение в сторону радости вытаскивает человека из той ситуации, в которой он находится. Как вытаскивает? Дает ему возможность посмотреть на то, в чем он пребывает по-другому, по другим углом. И то, и то действует. Два способа, так сказать, помогать другому. Так, теперь, значит, в чем, собственно, идея таких реакций? Что стоит за одним, что за другим? Давайте читаем дальше. Так. Они заплакали, а Раби Акива смеялся. Омрулоу сказали ему, «Ламаато месахик, почему ты смеешься?» Они задали вопрос. Раби Акива отвечает, «Омрулахем сказал им, «Миким пней ма атем бохим, а из-за чего вы плачете?» Значит, они спросили Раби Акива о причине его линии поведения непонятной. Он не стал отвечать им. Он их спросил. Что это означает? Тебя спросили, отвечай. Потом спроси другого. Что на самом деле Раби Акива уже начал отвечать. Это уже начало ответа. Вы меня спрашиваете о причине моего смеха. Скажите мне, почему вы плачете? И вот именно это есть причина моего смеха. Мы смотрим на одно и то же событие по-разному. И вот вы знаете, из-за чего вы плачете? Вот именно из-за этого я и радуюсь. Это его форма начала ответа уже. Скажите мне вашу причину. В этом причина моей радости. Значит, они отвечают ему. Омруло, сказали ему. Эфшер, сейфер Тойра. Значит, возможно ли, что сейфер Тойра находится в цар, в страдании, и мы не будем плакать? Значит, в этой ситуации Хохомим, ученики, сравнивают Раби Лезер с сейфер Тойра. Что стоит за этим сравнением? Ну, Сефер Тора – это не просто книга, а это свиток Торы, написанный определенным правилом, на определенном пергаменте. Он имеет кедушу, и в нем нет ошибок. Если он имеет ошибку, одну букву не так, после не годится. Значит, они сравнивают Раби Лезер вот с Сефер Тора, где он находится в цар, И это вызывает, значит, плач. То есть не просто они увидели страдания человека и заплакали, страдания учителя и заплакали. Когда они пришли, они еще не плакали. Они увидели и не плакали. Плач начался только после того, как он им сказал, что вот есть Хейма Аза, этот большой гнев. И тогда они, о, если это есть, тогда... И вот сейчас начался этот плач. Значит, что здесь имеется в виду? Что это за... Что такое вызвал на самом деле здесь плач? Мы видим, что не просто страдание к человеку, а только после его слов они начали плакать. Значит, есть в области ситры ахры четыре клипот. Четыре вида клипот, четыре большие множества клипот. И в каждом из них есть четыре проявления, четыре аспекта. И один из них называется хейма, гнев. Раби Лезером говорит здесь, есть в мире такая сила у ситрахра во владении, я из-за нее страдаю. И тогда ученики видят, что сейфер Тойра подвергается мидас дин. Значит, мир дошел до такой точки, что ситрахра получила огромную власть над миром. Она же добралась до человека, до которого нельзя было ей добраться. Он не виновен ни в чем. Сейфер Тора, ни одной ошибки там нет. Кедуша большая. И если уж ситрахра могла добраться до него, вот это уже причина плача. Значит, теперь о самом плаче. Что это плач? Бехия. Бейс хоф ют хей. Что он достигает? Плач. Гемора Брахот говорит о Лейф Мивин, сердце, которое понимает. Лейф Хохом, Лейф Мивин, сердце, которое понимает. И когда Рамхаль объясняет эту гемору, он не говорит Лейф Мивин, как сказано в самом тексте, а Ха Лейф Мивин, добавляет букву Хей. И причина для этого есть, она кроется вот в тайном учении. Почему он добавил эту букву Хей, этот артикль как бы. И он пишет, что «Лейв Мивин» – сердце понимающее, это «Лейв Басор» – сердце как бы из плоти, мягкое. То, которое будет, как написано в Хумаш, в конце времен у людей. Будет устранен Ейцер Ара из сердца, и оно превратится из каменного «Лейв Эвен» – «Лейв Басор». И это сердце понимающее. Что мешает понимать? Яйцер Ара, который есть в сердце. Он мешает понимать. А Лейв – это сердце уже понимающее, сердце, из которого устранен этот коэх. Гематрия слова Халейв – это уже будет 37. 5, 32, 37. Это гематрия слова Бехия – плач. То есть мы видим, что плач – он делает сердце мягким. Ну, на самом деле, когда человек поплачет, ему становится легче на душе. То есть это каждый может себе провериться. И идея в том, что когда здесь, значит, возникает какое-то действие, если действие человека большого, то оно имеет отклик там наверху тоже. И вот мидас дин, которая выступает с полной силой, наталкиваясь на плач, получает смягчение там наверху. Плач делает мидас дин более мягкой. Так объясняют хахоми. Если мы посмотрим на гематрию слова дима, слеза, далат, мем, айн и хей, получится в сумме 120, если просчитать. И 120 это известное число, которое связано с мидас дин. А именно как? Слово луким, имя луким, оно связано с мидас дин, и оно состоит из пяти букв. Если взять перестановки всех этих букв, получится число 120 уже. И оно таки в тайном учении используется, значит, очень активно. Вот эти пять букв своих перестановок дают число 120. И оно связано с проникновением мидас дин в этот мир, на самом деле. Все три мира, нижних мира. Дима, слеза, она смягчает дин. Так же, как вот Бехим видит. Концепция та же самая. Получается же, причина плача Хохомим здесь, в этой истории, не просто эмоциональная реакция на то, что они увидели. Они услышали про Мидас Дин и начали плакать. Секунд происходит в этот момент в мире. Так. Дальше. Значит, теперь точка зрения Раби Акива. Они ему объяснили, почему они плачут. Мы это поняли. Теперь что Раби Акива им отвечает? Омар Лохен сказал им: вот именно поэтому я и веселюсь, радуюсь. Почему? В чем объяснение? Он дает такое. Все время, когда я видел Раби, то есть Раби Лезер, Раби Лезер был Раби для всех них, все время, когда я видел, до сих пор, когда я видел Раби, я видел, что его вино не портится. Я не портится. Пишет он, это лен не лойка, то есть он не, значит, как-то побивается. Ветер его так, растет нормально, никакого ущерба не получает. Шемен не портится, то есть масло его не портится. И дваш, мед тоже не сходится. А Марти сказал я себе, шема хейн, шема, хаз, шема может быть хазашолом, кибл раби, айламоу. Принял рав, раби, ойлом, то есть ойлом хабо сейчас прямо. Это ему идет награда из следующего мира. И Ахшав сейчас, Шанирое, Раби и Бецар. И сейчас, когда я вижу, что Раби находится в Цар, в страдании, они самих, я смеюсь уже. Вот так он объяснил свою точку зрения. Ну, можно развести руки и сказать, что здесь происходит. И здесь начинается трудность. До сих пор все было примерно понятно. Но здесь, в чем было предположение Раби Акива? Он видел перед собой большого праведника. Он думал, что он получает награду в этом мире как грешник. Что происходит? Если бы это был не еврей, такая мысль в голову не могла бы прийти. Только еврейская голова может такого додуматься, значит, смещение. Как бы. Значит, надо понять, что здесь имеется в виду. Но Раби Акива объяснил с другой стороны. Вино, лен, значит, масло и мед не портились. Значит, о чем это говорит? Чтобы никогда такие вещи не портились, есть явное вмешательство сверху. Это вне Тева. По законам Тева вещи должны портиться. Значит, Раби Лезер попал в ситуацию, когда с ним обращаются Лмала Минхатева, вне законов Тева, природы. Вот что происходит. И в чем причина? Что у него сплошной полный успех. Вот он говорит, что если человек, значит, живет в этом мире, в Олам Хазе, пусть даже праведник, но с ним время от времени должны случаться вещи, которые, значит, его должны огорчать. Если этого нет, значит, он живет уже вне Тева, вне природы. Не так, как Кодыш Борху сделал для всех людей. Но есть вариант такой, что вот, значит, вмешалась сила, которая выше Тева, в Олам Хабо. Оттуда идет награда. За что? За грех. Теперь, можно, здесь вот приведены четыре предмета. Яин, пиштен, шемен и дваш. Ну, можно было четыре другие взять. Явно в этом что-то тоже есть. Ну и действительно, здесь символика такая. Шемен, масло. Это те же самые буквы, что и слово нашама. И известно, что вот это нянки души. Шем несет в себе, это символ кедуши. Дваш, Аризал объясняет, что это начало Мидас Дин, Шойреш Дин. И одно из подтверждений в том, что гематрия здесь у Дваш, это будет 306, да. И если возьмем слово шафар, который, значит, имеет место в Рошашану, это Йом Хадин Рошашана, День Суда. И это слово шафар разбивается на две части. Шин Вав и фей рейш. Почему такое разбиение есть? Ну, за этим есть, значит, основание. Каждый из них что-то значит. Но гематрия первых двух – это тоже 306, как у дваш. Мы видим здесь концепция дин, причем Шашана, Шафар – это начало дин, корень дин. Яин, ну, это известно тоже в символике Гагом, это Гевура. Это уже не Шойриш дин, это следующий уровень. И Пиштан – это еще продолжение дин, ниже, чем Гевура. Лен Пиштан. Что мы получаем? Раби Акива привел вот эту цепочку, которая есть корень Кедоши, и вся Амидас дин на всех трех уровнях. Амидас дин – это та вещь, которая подавляет ситру Ахра. И здесь, поскольку вот этот Амидас дин на всех своих трех уровнях прикреплена к Кедуше, тогда ситра Ахра просто бессильна. Она никак не может подступиться к человеку, который связан с этой цепочкой, которую Бекива построил здесь. Это показывает, что действительно Лемайса случилось так, что Раби Лезер абсолютно защищен, и никакой рав него не может, его коснуться не может. Откуда такое? В этом хазе ситра Ахра здесь имеет власть определенную над любым человеком. Значит, зачем человек попал в Ойлам Хазе? Он должен пройти через это. Что-то случается вне обычных, вне обычного устройства мира. Для чего ему такая, вот такая защита выстроена, Раби Лезер? Раби Акива рассуждает так. Видимо, он вспомнил этот момент Гемору Эйровин, в которой сказано, что если человек 40 дней прожил без цар, без, так сказать, никакого ущерба, он получает награду из следующего мира, значит, в этот момент. Идея такая, что этот мир, Ойлам Хазе, в нем соотношение радости и наказания у разных людей по-разному, но, в принципе, место наказания есть. Огорчение есть, это Ойлам Хазе. Если этого нет, значит, что-то происходит не так, значит, происходит вмешательство сверху. Что? Награда сверху идет. Почему награда сверху идет прямо сейчас? Подожди еще немножко, сколько лет, и получишь это. Концепция такая, оплатить то, что ты должен был нести наказание в этом мире за что-то. Вот тебе идет оплата за это. Наказание получишь потом. И вот что получается. С одной стороны, Раби Акива видит перед собой праведника. Но с другой стороны, есть определенные законы устройства мира. И они вступают в противоречие. Раби Акива считает, что законы мира и законы мира. А я вижу, значит, но я, может, не до конца вижу. Кто знает, что внутри происходит? Что еще может быть, мало ли что? Что бы там ни было, но есть законы мира. Так сказать, их никто не может, так сказать, избежать законов мира. Поэтому он говорит, что вот пока я видел, что нет никакого цар, никакого наказания, я не мог по-иному рассуждать. Хас ушел, он говорит. Ну вот я так, значит, подумал. Известны случаи, когда человек не имеет хисхамейсим, воскрешения, не будет иметь, так сказать. Значит, он сделал какую-то авера, по крайней мере, может быть, даже одну всю, за всю жизнь, но которая, так сказать, ему похоронила. Он же не воскреснет. Имеется в виду не душа, конечно, душа будет жить. Но вот это тело, в этом теле, оно не будет в Тхисхамейс воскрешение, не поднимется. Может быть, Раби Акива говорил, что, может быть, какая-то была такая вера у Раби Лезер, которая, значит, зачеркнула его для его гуф пребывания в следующем мире. А он сделал много хорошего. Он получит за это награду. Но, так сказать, гуф тоже трудился, ему тоже надо дать награду. В следующем мире он не будет. Почему? Надо в этом мире дать награду. Какая награда в этом мире? Нет у тебя огорчения, гуф. Все прекрасно идет. Вот, возможно, такой вариант. Но это один из самых простых вариантов. Если почитать Сефер ха-Гилгулим, который Аризал написал, там есть гораздо более так, сложные варианты. И кто знает, что на самом деле было? Вот рассуждение Раби Акива. Но суть в том, что поскольку идет награда из будущего, она идет за прегрешение, которое в этом мире. По-другому не объяснить. Ну и когда Раби Акива увидел, что нету, имеется царь здесь тоже, да, все это рассуждение о том, что награда и следующего мира, оно ушло, вот, пожалуйста, наказание в этом мире он получил. Раби Акива стал смеяться. Ну и это должно было успокоить Раби Лейзера уже, потому что, ну вот хорошо, он не знал, что было, он получил наказание, теперь уже списано. Раби Лейзер поступил по-другому, он не успокоился. Читаем дальше Гемору. Омар Лоу сказал ему, Раби Лейзер, Раби Акива: «Акива, вся моя Тора не имеет никакого изъяна. Я ничего не упустил из Торы». Это его ответ. Значит, что Раби Акива ему ответит на это? Значит, ну, до сих пор Раби Акива в косвенной форме сказал, что ты, Рав, делал что-то не так. Не сказал это прямо. А из рассуждения этого это следовало, что он не может прямо сказать учителю, вот знаешь, такое. Здесь ему прямо Раби Лейзер сказал, что вот в моей Торе нет изъяна. То есть, значит, и изучение Торы, и мицвот, все было, все есть. Что ты имеешь в виду? И как сейчас Раби Акива ответит, чтобы соблюсти вот эту концепцию ковид, Талмид Харав? Значит, Раби Акива находит такой способ ответа. Значит, Гемора здесь заодно, Дерхагов, как бы, заодно учит, как правильно обращаться с тем, кто стоит на ступень выше тебя. Он твой рав, он тебя учит. Значит, как ему ответить в такой ситуации? Омар Лоу сказал ему Раби Акива: «Учил нас ты, наш Рэби, Рабейну». И он приводит пасук из Кехелет. «Ки Адам, потому что человек, эйн цадик бо орец, ашер ясе той вело ехте». Нет цадик в мире, который бы делал хорошее и не согрешил. Это сказал Шломо ха-Мелех. И ты нас этому учил. Он от себя ничего не говорит. Он приводит пасук. И как? Ты нас этому учил. Я запомнил, что ты учишь. Это способ, так сказать, как в такой ситуации надо отвечать. Что-то ответ. Ну. Теперь надо понять, так сказать, в чем разногласие, в чем суть махлойкис. С одной стороны Раби Акива, а с другой стороны сам Раби Лейзер и другие талмиды. В принципе, с тем пасук, который Раби Акива привел, нельзя не согласиться. Это правило. И Раби Лейзер должен принимать этот пасук. Чему же он, так сказать, не согласен с этим объяснением? Но здесь можно сказать так, что, ну хорошо, есть какой-то грех, хет. С другой стороны, то наказание, он явно небольшой. Потому что иначе все было на виду у Раби Лейзера. Перед Раби Лейзером самим было кристально ясно, что происходит. От него было скрыто, значит, грех небольшой. Он его искал и не заметил. А наказание колоссальное, большое, большой цар. Значит, непропорционально. За тот грех, который, ну, предположим, совершил. Наверное, совершил, раз написано в Кехелет. Но оплата должна была давно быть, значит, уже списана. Не столько. Значит, причина в чем? Хейма Аза. Медоздин действует, как Раби Лейзер сказал с самого начала. Если бы действительно за грех, гораздо меньше всего бы было бы. Что Раби Акива может ответить на это? Это же правильно, абсолютно строгое рассуждение. Можно сказать так, что Раби Акива в этот момент рассуждает так. Значит, Аризал в Сефер ха-Гилгулим приводит такую концепцию. Наказание иногда на человека приходит, и окружающий, он сам не может понять, почему столько ему пришлось. Другой, совершив то же самое, получил в 100 раз меньше. Почему? И ответ Аризал дает такой, что наказание идет по содеянному. А содеянное измеряется не тем, что здесь видно на земле, а то, какой отголосок нашел этот проступок там наверху. А это уже зависит от высоты нашамы. Если высота нашамы, ее корень там, в высокой области, и человек имеет силу добраться до нее, то в этот момент происходит большое разрушение. Мы смотрим, один совершил поступок, другой совершил тот же самый, наказания разные. Потому что мы не видим, что произошло в результате этого проступка. Вот Раби Акива, значит, он видел высоту Раби Лейзер. И, по-видимому, считал, что вот это и происходит. наказание по задеянному. Это объяснение, которое, в принципе, можно принять. С точки зрения логики и идеи оно абсолютно стоит. Я, по крайней мере, не вижу никакого изъяна в нем. Но проблема с самим языком Геморы. Раби Элиэзер говорит, что в моей Торе нет изъяна. Той концепции, которая была изложена, она, эта концепция, не укладывается в язык. Язык про другое явно. Это один из примеров, когда можно объяснить Талмуд, и звучит все правильно, но Талмуд говорит все-таки о другом. О чем же он говорит? Раби Элиэзер говорит, что в Торе моей не было изъяна. Поэтому, хотя и был хет, должен был искупиться гораздо меньше ценой. Но вся причина в том, что в Торе не было изъяна. Но понять вот этот поворот Геморы, обратимся к Зоэр. Там сказано следующее. Во время, когда был Бейс Хамикдаш, храм, не было греха. Что значит не было греха? Закрыть, пожалуйста. Что значит не было греха? Конечно, были грехи, но имеется в виду, что когда человек совершал грех, он мог его искупить посредством жертвоприношения, корбанот. После того, как был хорбан, уже наступил хорбан, разрушен, Бейс Хамикдаш, Зоэр говорит, что теперь дает капору искупление Тойра и Майсим Тойру. Тора и Майсим Тойру. Тоже достигают капора. Хотя механизмы, конечно, разные. Механизм искупления капоры посредством корбана, принесения, значит, жертвы, это ничего не имеет общего с значением Торы и Майсим Тойру. Но, тем не менее, вот при изучении Торы тоже будет достигаться эта капора. Каким образом? Каким образом изучение Торы и действия искупают грех? Значит, Аризал давал такой совет. Если ты изучаешь Тору и стоишь перед какой-то проблемой, она у тебя возникла при изучении Торы, вот эта проблема, и удалось тебе ее разрешить, ответить на этот трудный вопрос, устранить противоречие, в этот момент ты устранил определенную частичку кое-хра в себе. Почему ты не мог раньше понять? Было затемнение какое-то внутреннее, которое не позволяло понять. Когда ты это понял, ты устранил это затемнение. То есть свет, который пришел в этот момент, свет от нешамы, внутренний свет, вызванный изучением Торы, пришел в эту точку, где было затемнение, и она ушла. Это вот капора. Избавление от греха. Здесь добавляется еще не просто изучение Торы, про что говорил Аризал, а в Зоэр сказано еще и Майсим Товим, хорошие дела. Это надо, так сказать, понимать. Эти две вещи должны обязательно идти вместе. Почему? Чтобы действительно свет от нешамы пришел в область, где было затемнение, и дал капору, искупление, надо, чтобы он прошел через одежду нешамы. А она, так сказать, впрямую зависит от действий уже. Какие действия? Выполнение мицвот. В первую очередь, и другие действия. Они влияют на одежду нешамы. Вот сочетание этих двух вещей, Тора и Майсим Товим, дает вот этот свет, который может поступать и устранять затемнение, устранять кое-хра. Это вот объяснение на то, что Зоэр имеет в виду. Это когда Раби Элиэзер говорит, Акива, ну Акива назвал, не Раби Акива, для меня был Акива, моя Тора не имеет изъянов, о чем ты говоришь? Я должен был получить капору, даже если я сделал хэт, как сказано в Кехелет, Тора искупает это. Раби Акива может ответить на это. Значит, ответить можно за Раби Акива, ссылаясь на Рамхаль. Рамхаль, когда описывает, что вот с человеком случается так, что на него идет недосдин не из-за него, а из-за поколения или из-за других каких-то людей. Он просто, так сказать, искупает в этот момент грехи других. Она не может, это наказание, это цар, прийти, если там нет входа. У человека должен быть вход в этот. Он сам что-то не так сделал, пусть чуть-чуть. Но пока он абсолютно так безгрешен, это зло его не может коснуться. Вот так устроен мир. Поэтому если Мида один Рабекио, я фантазирую, ничего этого говорю, нет, но ссылаюсь, значит, надо объяснить, вот ссылаюсь на источники, на Рамхал. Значит, если Мидас один вошла, значит, был вход. Тора искупает, верно. Но раз Мидас один тебя коснулся, значит, есть вход. Было что-то, как сказано в Кехелет, что позволило ей войти в тебя. Как бы Рабикев не оспаривает вот этого, этой силы, которая вошла, что это Мидас один, который сам Раби Лазер, конечно, не заслужил. Он говорит, что вот сейчас ты получил. Вот мое объяснение. Есть что ответить. Сейчас мы пришли к точке, где соприкасаются эти две вещи. С одной стороны, изучение Торы, а с другой стороны, страдания. Как вот эти две вещи между собой соотносятся? И вот как раз следующая майса в Геморе, которая приведена, тоже про болезнь Раби Элиэзер, и тоже про его учеников, которые пришли его навестить, которая как раз вот имела отражение в той газете, она вот здесь как раз является ответом, продолжением, указывает такое соотношение на самом деле между Торой и страданием. Ну, сейчас нет смысла начинать эту историю, потому что мы не успеем просто. Но будем надеяться, что в следующий раз это будет 12 апреля после Пейсах. Мы сможем вернуться к этой злободневной теме страдания праведника и, значит, посмотрим, чему Гемора нас научит вот на той майсе. Попробуем, так сказать, выйти из одномерного пространства, увидеть, что на самом деле Хохом имеет в виду, когда рассказывают вроде простые истории. История выглядит очень просто на самом деле. Пришли навестить больного. Есть большой гнев в мире, он меня коснулся, плачет, Рабекию говорит, все как бы. Но за всем этим стоит очень серьезная идея о том, как вот действует наказание в мире. Так, пожалуйста, какие есть вопросы?
Все включены.
Да.
Избирайте Гмару и при этом даете объяснение из того, что было потом. Вы ссылаетесь на Аризаля, да, на Рамхаля, который потом, через определенное время после этого. То есть и говорите, что вот Рабби Акива мог бы ответить так, да? Аризаль мог бы, то есть Рамхаль мог бы ответить за Рабби Акива, но Рамхаль это намного позже, так сказать. Или здесь тоже нет раннего и позднего, как в Таре.
Значит, вот вопрос в том, что при ответе, при объяснении Гемора использовались идеи, которые изложили комментаторы последующих поколений, которые намного позже жили. И, значит, предположение, ответ был такой, что здесь нет времени, как известно, в Торе. Значит, конечно, нет времени, потому что мы пользуемся идеями здесь. Идеи, ну вот, в Геморе они не вскрыты, здесь просто говорится. Но если их не используется, Гемора становится непонятным. Аризна, Рамхал, другие комментаторы, они, так сказать, вскрывали вот те идеи, на которых мир стоит, и они просто используются. Эти идеи от начала сотворения мира. Даже еще до сотворения мира они были вложены в творение. Неважно, кто их, так сказать, вывел на бумагу. Они существуют. Еще, пожалуйста. В компьютере, может быть, есть какие-то вопросы? Ну, хорошо, если вопросов нет, тогда я желаю всем удачно выйти из Мицраим. И уже встретимся в пустыне на пути изучения Торы. Всего хорошего.
Спасибо.